Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 26 февраля. В воскресенье вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Израиль нанес удары по сектору Газа. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. В Париже сегодня состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек, все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. 45 погибших граждане Азербайджана, 8 Грузии, 6 Таджикистана, 3 узбекских граждан и 3 россиян. В больницах находятся 22 пострадавших, 3 из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов планируется завершить сегодня. Говорит главный анестезиолог-реаниматолог Москвы Евгений Евдокимов.
Больные все крайне тяжелые. Все находятся на полном реанимационном обеспечении. На искусственной вентиляции, на управляемом дыхании, на медикаментозном сне находятся, потому что это огромные травмы.
Заявил врач. Крыша рынка обрушилась в четверг утром. Среди версий называют скопление снега и неправильную эксплуатацию здания. Директор рынка арестован. В Чечне глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хамарберг посетили колонию и следственный изолятор Чернокозово. С подробностями Муса Хасанов.
По информации, полученной от пресс-секретаря президента Чеченской Республики Саид Магомеда Ясараева, делегаты Совета Европы познакомились с условиями содержания осужденных и встретились с заключенными, среди которых был и бывший помощник погибшего президента Ичкерии Аслана Масадова, бригадный генерал Вахита Мурдашев. Действующий комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хамманберг, по словам Ясараева, были удовлетворены увиденным в Чернокозово. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявил глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур.
Я покинула Чечню с отчетливым впечатлением, что, несмотря на процесс восстановления, политического и материального, республика так и не перешла от общества, где властвует сила, к обществу, где властвует закон. Два обстоятельства мне представляются особенно тревожными. Первое – это широкое применение пыток к задержанным для получения признания и информации. И второе – это запугивание тех, кто жалуется на чиновников. И, по-моему, эти два момента больше, чем просто обвинения. Это факты, это реальность.
Арбур сделал эти заявления на пресс-конференции в Москве, которую она дала после поездки по Северному Кавказу.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. Агентство «Франс-Пресс» сообщает также, что израильские танки обстреляли в субботу вечером восточные пригороды города Газы. На западном берегу Иордана, в Иерихоне, израильские военнослужащие арестовали 2 палестинских боевиков. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. О гибели диких уток сообщили власти земли Бранденбург на востоке Германии. Ранее птичий грипп был выявлен на севере и юге страны. О новых случаях гибели лебедей сообщается и из Хорватии. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Сотни индюшек погибли на одной из птицеферм. Сегодня в Париже состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Она проводится в ответ на похищение и жестокое убийство молодого еврея-парижанина Илана Халими. Сейчас в столице берега Слоновой Кости Абиджане французские следователи допрашивают лидера группы похитителей, бежавшего в Африку после того, как 23-летний Халими скончался от многодневных пыток. В Великобритании полиция продолжает расследование крупнейшего в британской истории вооруженного ограбления, в результате которого было похищено 50 миллионов фунтов. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Лучшие силы британской полиции брошены на расследование вооруженного ограбления депозитарного отделения компании Securitas в городе Тонбридж. В субботу по этому делу арестованы 2 человека, мужчины в возрасте 55 и 33 лет. По британскому телевидению были показаны фотороботы 2 грабителей. Оба они в полицейских фуражках и, как предполагается, с накладными усами и в париках. Шестеро преступников использовали полицейскую форму во время ограбления. Сообщается также, что полиция обнаружила микроавтобус, в котором находилась часть похищенных 50 миллионов фунтов и маски, которыми пользовались грабители. За информацию, которая поможет раскрыть это преступление, назначена награда в 2 миллиона фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Рио-де-Жанейро ограблен музей. Среди похищенных картин полотна Пабло Пикассо, Анри Матисса, Клода Моне и Сальвадора Дали. Вооруженные грабители воспользовались начавшимся карнавалом. Они ворвались в музей, забрали картины и скрылись, смешавшись с толпой на улице, говорит охранник музея, пострадавший при налете.
Я только что пришел на работу и оказался лицом к лицу с человеком, который на спине тащил картину Пикассо. Я попытался отобрать картину, но в это время появился еще один человек и ударил меня по голове.
Это был охранник музея в Рио-де-Жанейро. За день до окончания Олимпиады в Турине остаются неразыгранными лишь два комплекта наград из 84. Неофициальный командный зачет возглавляет сборная Германии. 11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. У США 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. У Австрии 9 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Олимпийцы России завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Всего чемпионами игр становились спортсмены 18 стран, а на пьедестал почета поднимались представители 26. Государств. Напомню главные новости к этому часу. По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек, все они опознаны. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес считает, что война в Чечне не закончилась. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
А что касается погоды, в эти февральские дни она весьма нестабильна, ведь ее на большей части Европейской России формируют циклоны. В предстоящие два дня синоптическая ситуация существенно не изменится. Средняя полоса окажется на пути небольшого циклона, который идет с запада. В Москве и области сегодня днем облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, температура минус 4, минус 6, по области минус 3, минус 8, ветер слабый.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Итоги конференции Объединенного гражданского фронта. Готово ли государство поставить на ноги новый Орлеан? Российский фильм «Ночной дозор» на нью-йоркском экране.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта, экономики и науки, рубрику «В этот день в эфире свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня последний день Олимпиады в Турине. В течение дня будут разыграны два оставшихся комплекта наград. Эксперты и корреспонденты «Радио Свобода» уже начинают подводить итоги зимней Олимпиады. И мы предлагаем поучаствовать в этом и нашим слушателям. Довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх? Такой вопрос мы предлагаем вам сегодня.
И мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Одна из задач объединенной российской оппозиции – выдвижение единого кандидата на президентских выборах 2008 года. Об этом в Москве на межрегиональной конференции Объединенного гражданского фронта заявил его руководитель Гарри Каспаров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Конференция Объединенного гражданского фронта собрала в одном зале представителей разных политических организаций. В создании сильной оппозиции правящей партии и президенту Путину оказались заинтересованы и коммунисты, и национал-большевики, и такие демократические силы, как Республиканская партия, наш выбор Ирины Хакамады, заявленные в пресс-релизе, но не пришедшие на конференцию СПС и Яблоко. Выступил на съезде представитель думской фракции «Родина». Председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров заявил с трибуны, что политическая ситуация в стране становится все хуже и все опаснее для демократии. Нынешнее правительство, сказал Каспаров, ведет страну к авторитаризму. Председатель Объединенного гражданского фронта рассказал о том, какими методами нужно бороться с такой властью.
Ситуация ухудшается. Ухудшается на всех фронтах, если так можно сказать. В этих условиях нам кажется, что актуальной становится задача не просто формирование право-левой оппозиции или лево-правой оппозиции. Речь идет уже о попытке практически реализовать это сотрудничество на местах. И Яблоко СПС, и НБП, и КПРФ, и Родины, представители разных организаций, которые независимо от того, что говорит их руководство в Москве, все равно занимают последовательную оппозиционную нишу у себя в регионах, которые готовы участвовать в протестных мероприятиях. Речь идет о том, чтобы преодолеть аллергию к совместному сотрудничеству и вести переговоры о том, чтобы выдвинуть единого кандидата на президентских выборах. Важно, чтобы этому коррумпированному, некомпетентному режиму, который ведет страну в пропасть, была представлена разумная альтернатива. И такая альтернатива может быть только выставлена в лице единого кандидата.
Заявил председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Перед началом работы конференции ее участники возложили венки на могилу бывшего лидера СССР Никиты Хрущева. В этот день, 25 февраля, 50 лет назад, закрылся 20-й съезд КПСС, на котором Хрущев зачитал секретный доклад о культе личности Сталина и его последствиях. Проводя параллели с сегодняшним днем, участники Объединенного гражданского фронта говорят, что сейчас оттепель, наоборот, заканчивается, и они намерены этому противостоять. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге в мраморном зале Российского этнографического музея проходит до 27 февраля включительно вторая выставка «Финансовые услуги для населения». Выставка организована Ассоциацией банков Северо-Запада. В ней участвует около 60 организаций, предоставляющих банковские услуги населению. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ипотека, страхование, кредитование – эти слова давно вошли в обиход. А вот то, что под ними скрывается – входят в жизнь не с такой легкостью. За годы нестабильности люди, наученные горьким опытом, пострадавшие от финансовых пирамид, от кризиса 98 года, привыкли не доверять банкам, хранить сбережения дома. И сегодня из-за инфляции банковские кредиты даются под высокие проценты. Это одна из причин, почему многим молодым семьям недоступна ипотека, говорит Александр, чья семья живет в стесненных условиях.
Да, я могу взять кредит. Нормально, по-человечески. Сейчас я уже имею такую возможность. И раньше я имел такую возможность, только не видел смысла. Я могу взять кредит, но под нормальный процент, не грабительский. Потом отходили по поводу ипотеки. Нам говорят, что возьмите в банке кредит. Значит, мне сказали такую сумму, которую я должен зарабатывать, чтобы они смогли хоть что-то высчитывать. Но никак.
Дело в том, что Александру, как и огромному количеству россиян, большую часть зарплаты выплачивают, как это теперь называется, по-черному, и его реальный доход банку не виден. И все же в последнее время количество услуг, предоставляемых банками, быстро растет. Растет, по мнению вице-президента Ассоциации банков Северо-Запада Виктора Титова, и доверие людей к банкам.
Раза в три, наверное, темпы роста вот объемов кредитования для населения превышают темпы кредитования корпоративных клиентов банков. Если несколько лет назад мы очень существенно от развитых стран отличались по объемам услуг, оказанных населению, то сейчас тенденция положительная. Я надеюсь, что через несколько лет мы уже выйдем на уровни такие, которые сейчас характерны для Чехии, Польши, Венгрии.
Видимо, большую роль здесь сыграло то, что теперь все банковские вклады населения до 100 тысяч рублей застрахованы. Кроме кредитования, страхования и современных методов управления собственными накоплениями, на выставке представлен и такой раздел, как потребительские системы и сети. Он подсказывает уже, как с толком потратить накопленное. Все это тем более важно, что пока обеспеченность россиян банковскими услугами в 10 раз отстает от западного уровня. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Четверть седьмого в Москве на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес считает, что война в Чечне не закончилась, и властям следует прежде всего решить проблему похищения людей. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 16 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» мифы и репутации. Зигмунд Фрейд к 150-летию со дня рождения ученого. В чем новаторство Фрейда? Фрейд с точки зрения писателя. Что знает о психоанализе простой прохожий? Слушайте «Радио Свобода».
6 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и, конечно же, вам не миновать этой участи, попытаться ответить на вопрос, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх?
Да, конечно, Никита, я очень довольна выступлением. И даже если отвлечься от столь любимого подсчета завоеванных наград, я хочу отметить, что, во-первых, все-таки российские спортсмены вернули себе ведущие позиции в таких видах спорта, как санный спорт, бобслей и конькобежный спорт. Также бронзовую медаль мы получили в фристайле, но, правда, раньше завоевывали в этом виде спорта награды, но в другом виде, в могуле, а сейчас Владимир Лебедев выиграл третье место в прыжках акробатических. Ну и также радует то, что на первой уже роли выходят и прыгуны с трамплина, и двоеборцы. Так, например, Дмитрий Васильев где-то в течение часа был, как бы сказать, уже почти чемпионом олимпийским, но неудачно выполнил второй прыжок. Также двоеборцы тоже достаточно сильно стали. Вообще, российские спортсмены были представлены во всех видах спорта, которые присутствовали на этих олимпийских играх, и я бы сказала, что совсем неудачно выступили только горнолыжники. Ну, а теперь давайте подробнее о том, что происходило вчера на Олимпиаде. Там было разыграно 8 комплектов наград, и первый из них у биатлонистов в гонке с общего старта на 15 километров. Там победил немец Михаэль Грайс, ставший 3-кратным чемпионом Турина. Серебряную медаль завоевал поляк Томаш Сикора, а бронзовый норвежец Оле Эйнер Бьёрндален. В такой же гонке у женщин, но на дистанции 12,5 километров, первой финишировала шведка Анна Карин Олафсон. Вслед за ней на пьедестале почета разместились две немки. Катя Вильгельм завоевала серебряную медаль, а Уши Дизель бронзовую. Конькобежки завершали олимпийскую программу соревнованиями на дистанции 5000 метров. Победила Клара Хьюз из Канады. Ее соотечественница Синди Классен завоевала бронзовую медаль, а серебряную получила немка Клаудио Пихштайн. У горнолыжников, которые состязались специальным слаломе, весь пьедестал почета заняли австрийцы. Бенджамин Райх завоевал свою вторую золотую медаль нынешних игр. Райнфрид Хербст стал серебряным призером, а Райнер Шонфельдер – бронзовым. В бобслее в соревновании четверок немецкий пилот Андреа Ланге, ранее победивший в споре двоек, и на сей раз оказался лучшим. Россиянин Александр Зубков привел свой экипаж на второе место, а бронзовые медали завоевали швейцарцы во главе с Мартином Анненом. И последние 3 комплекта олимпийских наград в субботу были разыграны в шорт-треке. У мужчин на дистанции 500 метров победил Аполло Антон Оно из США. Серебряную медаль завоевал Франсуа Луи Трамбле из Канады, бронзовую Ан Хьюсун из Южной Кореи. У женщин на дистанции 1000 метров кореянка Джин Сун Ю опередила 2 китаянок Вань Мэнь и Ян Янь А. А в мужской эстафете на 5000 метров тройку призеров составили сборные Южной Кореи, Канады и США. Бронзовыми призерами игр стали хоккеисты Чехии, обыгравшие матчи за 3-е место сборную России 3-0. Финал хоккейного турнира состоится сегодня. Там встречаются сборные Швеции и Финляндии. И также определятся победители и призеры в мужской лыжной гонке на 50 километров свободным стилем с общего старта. Но из других видов спорта отмечу футбол. В европейских чемпионатах вчера начались очередные туры. Лидер английского первенства Челси выиграл у Портсмута 2-0 и оторвался от ближайшего преследователя Манчестер Юнайтед на 15 очков. В 23-м туре немецкого чемпионата Бавария с крупным счетом 5-2 обыграла Айнтрахт, а бременский Вердер, преследующий Мюнхен ЦФ дома оказался сильнее Боруссии из Мюнхен-Гладбаха 2-0. Бавария набрала 58 очков, а Вердер 49. Очередную победу одержала вчера Барселона, идущая на первом месте в испанском чемпионате. Она на выезде взяла верх над Сарагоссой 2-0. А вот лидер французского первенства Лион в субботу на своем поле с крупным счетом 1-4 уступил Рену. Бордо сыграл в ничью 3-3 с Мецом, и его отставание от Лиона сократилось до 6 очков.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В ночь с 30 на 31 января этого года в Удмуртии из северо-западного магистрального трубопровода, принадлежащего компании «Транснефть», произошел разлив нефти. О масштабах и последствиях этой аварии, а также о подношении компании «Транснефть» к средствам массовой информации, моя коллега Марина Катес беседует с экспертом Международного социально-экологического союза Алексеем Григорьевым.
У вас не было мысли обратиться с иском в прокуратуру против службы безопасности компании «Транснефть» в связи с тем, что они явно препятствовали вам получению информации в связи с разливом нефти?
Проблема-то не столько в действиях сотрудников службы безопасности компании «Транснефть», она просто выполняла то, что ей сказали. А проблема в том, что, судя по всему, в компании «Транснефть» существует мощная система сокрытия информации о происшествиях, авариях, разливах, экологических последствиях ее деятельности. Президент компании заявляет какую-то совершенно фантастически низкую аварийность, типа 4 сотых на 1000 километров, то есть это получается за год у них там должно быть чуть ли не 2-3 аварии. Если мы смотрим на сообщения средств массовой информации, такие случаи в десятки, включая очень крупные. За последние 3 года, по крайней мере 3 раза, средства массовой информации с ссылкой на официальные органы государственной власти говорили, что речь могла идти о разливах в 1000 тонн нефти. Это Пермская область, это Иркутская область, это сейчас Удмуртия. Особенно анекдотическая ситуация случилась, когда вот был разлив 2004 года в Иркутской области. МЧС говорит о 1000 тонн нефти. Компания «Транснефть» торжественно заявляет, что МЧС говорит неправду, разлилось там 10-20 тонн. Тогда опять же повезло. Был холодный период года, и рядом оказался карьер, куда вот бившая фонтаном нефть и хлынула. Ну, пока везет. Долго ли будет вести, особенно такую ситуацию, когда могучую трубу сейчас настойчиво предлагают проложить рядом с побережьем озера Байкал.
Ну, кстати, у меня к вам вопрос в связи с Байкалом. Эта тема давно уже обсуждается в российских средствах массовой информации, и многие обеспокоены и озадачены позицией компании «Транснефть». Если такая авария в масштабах Удмуртии произойдет на побережье Байкала, где они планируют провести нефтепровод, что будет?
Ну, они утверждают, что эта труба будет идти за трассы железной дороги, там удастся, значит, частично блокировать, задержать. Если в зимнее время, опять-таки, когда все замерзшее, если очень повезет, то, может быть, можно будет попытаться успеть провести очистные работы. В теплое время года что-то у меня очень большие сомнения. Если же произойдет мощное землетрясение, а это зона 10-бальных землетрясений, то я думаю, что те, кто уцелеют, они будут прежде всего пытаться спасать людей. И никто этим разливом несколько суток минимум заниматься не будет. То есть все это пойдет Байкал. Ну, относительно экологических последствия ученые сибирского отделения, по-моему, достаточно четко высказались. Проблемы будут очень серьезные.
С экспертом Международного социологического и экологического союза Алексеем Григорьевым беседовала моя коллега Марина Катес.
В Москве 6:23. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Готово ли государство поставить на ноги Новый Орлеан? Российский боевик «Ночной дозор» на нью-йоркском экране. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через полгода после урагана Катрина будущее Нового Орлеана остается под вопросом. В том, что город выживет, сомнений нет, но непонятно в каком виде и смогут ли вернуться в него все горожане. Рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник в Новом Орлеане состоится буйный красочный карнавал Марди-Гра. Местные власти сделали все, чтобы праздник состоялся, несмотря на катастрофические разрушения во многих городских кварталах в результате урагана Катрина. Это будет необычное празднество. Более половины жителей полумиллионного города вот уже полгода продолжают оставаться в неведении о своем будущем. Созданная мэром комиссия по возрождению Нового Орлеана разработала план его восстановления. Однако огромным пробелом в плане является вопрос о том, будут ли заново отстроены затопленные во время урагана кварталы, или на их месте создадут зеленую зону. От федерального Федерального управления по чрезвычайным ситуациям ждут ответа о том, жители каких именно кварталов, в зависимости от конфигурации зоны затопления, имеют право на государственную страховку от наводнения, а каких нет. Известный в городе банкир Джозеф Канезаро, возглавляющий в этой комиссии комитет городского планирования, говорит, что федеральные власти явно затягивают с ответом. «Я до сих пор не получил от них никакого заключения. Мы продолжаем настаивать на том, что наводнение, причинившее ущерб Новому Орлеану, было вызвано в основном прорывом искусственной дамбы. Мы все помним, как президент Буш публично пообещал восстановить эту дамбу, чтобы подобное не повторилось в будущем. Новый Орлеан входит в избирательный округ члена Палаты представителей Конгресса Уильяма Джефферсона. Конгрессмена тревожит то, что Белый дом недавно сопроводил выделение в помощь городу дополнительных 4 миллиардов 200 миллионов долларов оговоркой, что эти деньги надлежит тратить только на укрепление дамб или на их снос с последующим обустройством лесопарка либо полузатопленной зоны на месте разрушенных домов. Конгрессмен-афроамериканец считает, что федеральная власть тем самым демонстрирует равнодушие к проблеме возвращения пострадавших горожан на насиженные места. Мнение Джефферсона разделяют спикер Палаты представителей Деннис Хастерт и лидер демократического меньшинства Палаты Нэнси Пелоси. В начале марта они в составе специальной двухпартийной группы конгрессменов совершат поездку в штаты Луизиана и Миссисипи, чтобы составить собственное представление о масштабах катастрофы. Конгрессмен Джефферсон возлагает на эту поездку большие надежды. У нас в Нижней Палате этим занималось несколько комитетов, в том числе до 40 человек с непосредственным опытом действий в подобных ситуациях. Надеюсь, что, обследовав место действия, они начнут настаивать на расширении обязательств федерального правительства перед жителями пострадавших районов. Я хочу также, чтобы коллеги-конгрессмены убедились, что наводнение было вызвано не стихией как таковой, а прорывом рукотворной дамбы, не укрепленной должным образом. То есть государство должно нести за это ответственность. Конгрессмен Уильям Джефферсон считает, что окончательное слово в том, как отстраивать разрушенную зону, и отстраивать ли ее вообще, должно оставаться за самими жителями Нового Орлеана.
Рассказывал Алан Давыдов. Через полгода после крупнейшей в истории страны природной катастрофы начали громко раздаваться вопросы об эффективности и даже больше разумности беспрецедентной в истории Соединенных Штатов попытки восстановить разрушенный стихией город за счет государства. Что известно о том, сколько уже денег ушло на помощь жертвам урагана и на что они пошли? Вопрос экономисту, сотруднику фонда наследия Роланду Атту. Учитывая последний бюджетный запрос президента Буша, борьба с последствиями урагана пока обходится казне в 80 миллиардов долларов. Значительную часть расходов составляет оплата временного жилья и медицинской страховки для тысяч и тысяч эвакуированных людей. Огромные суммы уходят на расчистку Нового Орлеана и других пострадавших районов. Федеральное правительство сейчас, по сути, финансирует все расходы муниципального бюджета Нового Орлеана, поскольку у местных властей почти не осталось налоговых доходов. Добавьте к этому еще восстановление и укрепление водозащитных дамб. И несмотря на все эти расходы, раздаются громкие жалобы на то, что люди брошены на произвол судьбы, на то, что им прекращают оплачивать временное жилье. Я бы не сказал, что жалобы — распространенные явления. Значительное число эвакуированных уже встали на ноги. Потеряв все в Новом Орлеане, они осели в других районах Луизианы, разъехались по стране, нашли работу и постепенно обустраиваются. Благо, у нас низкая безработица. Хуже ситуация у тех, кто ждет возвращения на руины своих незастрахованных домов, перебивается временной работой и намерен требовать от государства компенсации за потерянную собственность, хотя оно, естественно, не несет вины за стихийные бедствия и никогда не помогало тем, кто полагался на судьбу и не страховал свою собственность. Если правительство компенсирует стоимость разрушенной собственности новоорлеанцев, тогда, следуя логике, оно должно помогать всем домовладельцам, потерпевшим в результате стихийных бедствий. Как вы считаете, что сейчас выглядит самой серьезной проблемой для федеральных властей, пытающихся помочь жертвам урагана? Они должны определить судьбу водозащитных заграждений. Стоит ли нам пытаться оградить гигантским водозащитным барьером, способным противостоять любому удару стихии, всю нынешнюю территорию города, что потребует неисчислимых расходов, или нам стоит надежнее защитить его возвышенную центральную часть, значительно сократив жилую зону? Я уверен, по этому поводу будут бурные и эмоциональные дебаты в Конгрессе. В ближайшее время на помощь пострадавшим наверняка будут выделены новые средства. Но я думаю, новоорлеанцам не надо рассчитывать на бесконечную щедрость государства. Уже сейчас некоторые конгрессмены подвергают сомнению разумность таких расходов. Так что уже в недалеком будущем, я думаю, новоорлеанцы услышат от Конгресса: мы вам дали достаточно, эффективно используйте эти деньги. Говорил экономист Роналд Атта. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите:
сегодня последний день Олимпийских игр в Турине.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос: довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Мошенничество на дороге. Как защитить себя в сложной ситуации? Что нужно знать о других видах мошенничества, связанного с автомобилями? Эти темы мы обсудим в это воскресенье в программе «Время за рулем» с журналистом Юрием Гейко и адвокатом Андреем Карповым. В час дня звоните нам в прямой эфир. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. 45 погибших – граждане Азербайджана, 8 – Грузии, 6 – Таджикистана, 3 – узбекские граждан и 3 – россиян. В больницах находятся 22 пострадавших, 3 из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов планируется завершить сегодня. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хель Роблес и его будущий преемник Томас Хамамаргер сегодня завершают двухдневный визит в Чечню. В субботу на переговорах с президентом Чечни Алуалхановым Хель Роблес призвал урегулировать ситуацию вокруг Датского совета по делам беженцев. Сегодня в Париже состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Она проводится в ответ на похищение и жестокое убийство молодого еврея-парижанина Илана Халими. В демонстрации примут участие как еврейские, так и мусульманские организации Парижа. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. О гибели диких птиц впервые сообщили власти земли Бранденбург на востоке Германии. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. В Багдаде премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джафари и президент страны Джалиль Талабани обсудили ситуацию, сложившуюся в стране с лидерами суннитов и шиитов. Правительство Ирака продлило до понедельника запрет на въезд и выезд машин из Багдада без специального разрешения. Только за минувшие сутки в Ираке погибли до 30 человек. Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. На западном берегу Иордана в Иерихоне израильские военнослужащие арестовали двух палестинских боевиков.
И о погоде. В эти февральские дни она весьма нестабильна, ведь ее на большей части европейской России формируют циклоны. В предстоящие два дня синоптическая ситуация существенно не изменится. Средняя полоса окажется на пути небольшого циклона, который идет с запада. По мере продвижения к северо-востоку, время от времени он будет засыпать снегом центральной области и Черноземья. В Москве и области сегодня днем облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха -4, -6, по области -3, -8, ветер слабый.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня последний день Олимпиады в Турине. 20-е зимние игры наверняка доставили огромную радость миллиардам любителей спорта. В этом убежден спортивный обозреватель радио «Свобода» Валерий Винокуров.
Еще полвека назад социологи установили, что половине человечества спорт абсолютно безразличен. И это столь же верно, как и то, что в духовной жизни другой половины населения нашей планеты спорт зачастую занимает не последнее место. Но ведь не могут социологи проводить свои исследования после каждой Олимпиады или чемпионата мира по футболу. Не исключено, что за полвека их проведения простое арифметическое деление пора бы заменить дробным и, безусловно, в пользу почитателей спорта. А коль так, то игры в Турине свой вклад в завоевание этого преимущества наверняка внесли немалый. Олимпиаду 2006 отличала на редкость дружеская, теплая атмосфера, царившая как среди спортсменов, так и среди их почитателей. Олимпийский чемпион, а ныне тренер Олег Васильев, сравнивая ее с тремя другими, в которых он участвовал, именно Туринской в этом отношении отдал предпочтение. Но как любое правило не обходится без исключений, так и в этом случае не обошлось без нагнетания ненужных страстей, в чем всегда преуспевают чиновники и функционеры, и прежде всего российские. Спортсменам, отдававшим все силы и мастерство в борьбе за высокие результаты, по-видимому, невдомек, какие козни якобы строили против них и организаторы соревнований, и соперники, и даже влиятельные члены Международного олимпийского комитета. После того, как австрийские лыжники и биатлонисты подверглись суровейшей и, возможно, излишне придирчивой полицейской проверке, их руководители держались достойно и по-джентльменски. Их же российские коллеги, и близко не испытавшие ничего подобного, кормили и без того прикормленных ими репортеров и комментаторов всевозможными измышлениями, ничего общего с реальностью не имевшими. В их больном воображении возникали то подогретые, то слишком замороженные санные трассы, то таинственные пробы на допинг, то мифические судейские заговоры. И все это обрушивалось затем на телезрителей и читателей спортивных рубрик градом нелепостей, отравлявших радостное ощущение всемирного праздника красоты, физической мощи, силы духа и отточенного мастерства. А спортсмены всего мира, в том числе и достойнейшим образом выступавшие россияне, своими прекрасными качествами радовали болельщиков разных стран, миллиарды любителей спорта, составляющих большую часть проживающих на планете Земля людей. И если бы по олимпийским правилам им предоставляли слово не только на открытии игр для зачтения клятвы, но и на торжественном закрытии для своего рода подведения итогов, они наверняка поблагодарили бы всех, кто следил за их выступлениями, вместе с ними радовался победам и поддерживал их в случае неудач. Потому что ничто в их жизни не кончается даже тогда, когда финиширует такой всемирный форум спорта, как Олимпиада». Валерий Винокуров, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
В общем-то, довольна, но обидно то, что наши заслуживают, понимаете? Вот, например, Ирина Слуцкая, я не могла даже всю ночь заснуть, мне так ее жалко. Но даже хотя бы вот взять то, что девочка после такой тяжелой болезни все-таки сумела выйти на лед, и они вот так вот к ней отнеслись. Ну, ведь же американка два раза упала, но каталась не лучше, чем она. Но я уже сразу была уверена, что нам золото не видать. Три завоевали золото, да? И, ну, я уже поняла, что четвертого нам не дадут. Ну, а в целом я довольна.
Вообще доволен хоккеем, ну, потому что вы выиграли и американцев, и канадцев. Вот, биатлон. Ну, короче, мужская сборная, вот, мне понравилась.
В принципе, да. Поддержали страну, показали в лучшем свете, показали все, что могли, я думаю. Ну, конечно, фигурное катание больше всего, естественно. Естественно, Плющенко. Ну, тоже, если судить о фигурном катании, то, мне кажется, засудили Слуцкую. Два падения были у американки, поэтому, ну, я не согласна с этим. Ну, конечно, хотелось первое место в общем зачете. Ну, и так, в принципе, тоже неплохо.
Я думаю, что провала особенного нет. Ну, и последнее выступление хоккейной сборной, и скандал Пылевой, в чем-то негатив такой отложился. В принципе, наверное, то, что... Ожидал даже больше позитива, например, сборной по кёрлингу. Молодая, очень мне понравилась. Открыл новый вид спорта. Надеялся, что, в общем, в зачете команда займет четвертое, третье место. Так и случилось.
Довольна. И смотрю, и рада. Жалко, что наша фигуристка Слуцкая. Бронзу могли бы дать и серебро.
Я Олимпиада мимо меня прошла, я не знаю ничего. Не попадаю, не совпало.
Ну, конечно, ну, в общем-то, довольна, но хотелось бы лучше. Понимаете, вот судя по хоккею, вот такие мы болельщики, да, ну вот хотелось бы лучше игры увидеть. Потому что вчера не понравилась, например, оборона у ворот, вот некому было передавать нападающим. Вот такие вот моменты. Хотелось бы, чтобы у нас было слаженности больше в игре команды. Ну, а в остальных видах спорта, ну, можно и лучше все равно. Было лучше, во всяком случае. У нас есть чем сравнивать.
Так, москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх в Турине. Михаил Соленков для Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск и Радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Американские палеонтологи из университета Макмастера пришли к выводу, что традиционное представление о стабильно жарком парниковом климате в эпоху существования динозавров является весьма неточным. В действительности климат в этот период испытывал частые и довольно сильные колебания. Вместе с температурой воздуха колебались уровень океана и температура морской воды. Эти выводы были сделаны на основании изотопного анализа окаменелого леса в штате Небраска и сравнения его результатов с данными по морским осадочным породам. Авторы исследования также отмечают, что единственный механизм, который может обеспечивать быстрое за несколько сотен тысяч лет уменьшение уровня моря, это оледенение, а значит, в эпоху динозавров должны были случаться существенные похолодания. Агентство НАСА сообщило, что ему удалось восстановить работоспособность орбитальной ультрафиолетовой спектральной обсерватории «Фьюз». Этот спутник был запущен в 1999 году, но через полтора года на нем вышли из строя два из четырех геродинов системы ориентации. Путем модификации программы управления работу спутнику удалось восстановить, однако в конце 2004 года остановился третий геродин. Считалось, что в таком состоянии спутник уже не сможет больше работать. Однако за прошедший год инженеры смогли разработать методику управления спутником при одном работоспособном геродине. Выполненные в январе наблюдения показывают, что качество получаемых научных данных незначительно уступает расчетным параметрам. Французская автомобилестроительная компания Peugeot продемонстрировала первый в мире компактный водородный топливный элемент, который позволит машине ехать на одной заправке 500 километров. В топливном элементе жидкий водород без горения соединяется с кислородом. При этом вырабатывается до 80 кВт электроэнергии для питания двигателя электромобиля. Разработки в области водородной энергетики в последние годы стимулируются высокими ценами на нефть. Немецкие генетики из биологического института Макса Планка сумели спровоцировать у цыплят рост полноценных конических зубов. Ранее уже проводились эксперименты по созданию зубастых птиц, однако они были основаны на пересадке клеток, взятых у мышей. На этот раз исследователи воспользовались естественной генетической мутацией птиц. По словам ученых, их работа доказывает, что в геноме птиц сохраняется потенциал для формирования зубов, унаследованный от далеких предков.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 6 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Омска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
Было у жителей Омска две российских беды, а стало в два раза больше. К известным добавились коммунальные тарифы и маршрутки. Обе беды горожанам подарила мэрия. На доходы маршруток позарились конкуренты с муниципального транспорта, поэтому участников решили сократить. С 1 февраля половина маршрутных такси Омска стала незаконной. А с января мэрия увеличила коммунальные тарифы. Одни на 40%, а на холодную воду на все 500. Как пишет коммунистический «Красный путь», федеральная тарифная служба ограничила рост тарифов в Омской области 20%. Еще не зная об этом, только увидев новые квитанции, омичи начали митинговать. Прокуратура области предложила мэрии пересмотреть тарифы. В ответ чиновники развили бурную деятельность по введению тарифов в законный коридор и добились увеличения коридора до 30%. Поскольку областной центр в эту норму все равно не уложился, губернатор Леонид Полежаев своим решением установил для Омска предел роста выше федерального – 40%. Правда, у горожан и прокуратуры все равно остались вопросы. Поэтому, как пишет независимый «Ваш Ореол», мэрия провела с депутатами спевку – чтобы все отвечали одинаково и не путались. На очередном заседании горсовета всех посторонних, включая представителя прокуратуры, попросили покинуть зал. За закрытыми дверями мэр Виктор Шрейдер сообщил, что тарифы понижать не будут. Он научил народных избранников, как отвечать на вопросы избирателей о тарифной политике. Никаких нарушений нет, а прокуратура ошибается. Как сообщает газета «Нос», прокуратура мэра поняла, и теперь их спор будет решаться в суде. Омичи же продолжают протестовать. Некоторые написали в газету МК в Омске, что отказываются платить за отопление и горячую воду. Так уже сделали правозащитники Валентин Кузнецов и Наталья Олейник. Они в суде доказали, что не получают заложенных в тарифах услуг и не обязаны платить без договора. Начисленные им суммы суды признали незаконными. Не меньшее раздражение населения вызывает борьба мэрии с маршрутками. С объявленных незаконными газелей снимают номера. Водителям выписывают штрафы, общая сумма которых уже превысила 1 000 000 рублей. Об этом гордо отрапортовала подконтрольная мэрия «Вечерка». Домой к водителям приходят сотрудники милиции, требуя подписать заявление с отказом от участия в акциях протеста. Труд-7 в Омске называет действия власти произволом. Пока частные перевозчики борются своими силами, подают в прокуратуру заявление о незаконных действиях инспекторов ГИБДД, оспаривают штрафы в суде, написали в Генпрокуратуру. О готовности выступить в защиту частников заявили даже лояльные к власти Торгово-промышленная палата и Союз предпринимателей области. А еще на этой неделе все газеты отметили День защитника Отечества. Официальные – репортажами и рассказами о боевых традициях. А независимые «Четверг», «МК» и «Коммерческие вести» – воспоминаниями о дедовщине. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
В Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес считает, что война в Чечне не закончилась, и властям следует прежде всего решить проблему похищения людей. Сегодня в Париже состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Власти Чехии депортировали на Украину бизнесмена Олега Орлова, который обвиняется в незаконной торговле оружием. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. На волнах «Радио «Свобода» экономический обзор.
Государственная Дума России одобрила новый закон о рекламе, предусматривающий, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам, общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25 до 15%.
Доля так называемой теневой заработной платы, с которой не уплачиваются налоги, составляет в России примерно 30%, заявил, ссылаясь на экспертные оценки, заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
В России из-за недавних морозов погибло до 30% озимых зерновых культур и около 10% садов и виноградников, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Он не исключил проведение товарных интервенций, во время которых продается зерно из государственных резервов. В конце прошлого года государство, наоборот, закупало зерно на рынке, чтобы не допустить падения цен.
Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» предложила купить за 35 миллиардов долларов испанскую энергокомпанию «Эндеса». Это на 8 миллиардов больше, чем предлагала за «Эндеса» другая испанская компания «Газ Натурал». Правительство Испании дало понять, что поддерживает объединение двух национальных компаний.
Европейская комиссия предложила ввести почти 20-процентные антидемпинговые пошлины в отношении импорта в ЕС кожаной обуви из Китая и Вьетнама. В случае одобрения большинством стран Евросоюза решение вступит в силу уже с 4 апреля. Оно не распространяется на импорт в ЕС детской и спортивной обуви из этих стран.
Китайская автомобильная компания Nanking подписала контракт на аренду в течение 33 лет двух сборочных заводов британской автомобильной компании MG Rover в Центральной Англии, на которых она намерена возобновить теперь полномасштабное производство автомобилей. В апреле прошлого года MG Rover обанкротилась и спустя 3 месяца была куплена китайской компанией за 87 миллионов долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 18 копеек. Курс евро 33 рубля 57 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.19.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 2005 года скончалась Роуз Фицджеральд Кеннеди, основательница знаменитого политического клана Америки. 26 января 2005 года Радио Свобода посвятило ей передачу. С американским историком Джоном Грином беседует Марина Ефимова.
22 января в старом викторианском особняке на мысе Кейп-Кот умерла Роуз Элизабет Фицджеральд Кеннеди, мать двух сенаторов и одного президента, 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Роуз прожила 104 года, и 80 из них была матриархом одного из самых влиятельных, богатых и знаменитых американских политических кланов. А кем она была для остальных американцев? Я беседую об этом со специалистом по истории американского президентства, профессором Джоном Грином.
Биографы подчеркивают, что основным в жизни Роуз, в ее характере, в ее отношении к семье, была ее прямо-таки фанатическая приверженность католицизму. Она была категорически против смешанных браков с людьми любой другой веры. И тут кроется главный парадокс в судьбе Роуз. Она была суперконсервативным матриархом семьи, ставшей символом либерализма в Америке.
Некоторые биографы пишут о том, что Роуз была очень строга и даже холодна с детьми.
Опять же, насколько я знаю, тут все дело в религии. Например, когда одна из дочерей Роуз, Кэтлин, вышла замуж за английского аристократа, Роуз отлучила ее от дома, от семьи, потому что этот лорд был протестант, да к тому же разведенный. Но при этом Роуз как-то смирялась с грехами мужчин, и с неверностью мужа, и с любовными приключениями сыновей.
Независимость и решительный характер Роуз проявились еще в юности. Претендентов на руку Роуз Фицджеральд было немало, но Роуз выбрала одного из заместителей своего отца, Джозефа Патрика Кеннеди. Отец Роуз настолько не любил Джозефа за напор и даже некоторую наглость, что в дом его не приглашали. И Роуз недвусмысленно дала понять родителям, что с благословением или без она все равно выйдет замуж за Джозефа Кеннеди. Уже через год, когда ему было 25 лет, Джозеф стал президентом крупнейшего бостонского банка, самым молодым в стране. Так началось богатство и карьера Джозефа, а для Роуз – рождение и воспитание 9 детей.
Мне остается только сказать о стоицизме Роуз. Она потеряла 4 из 9 своих детей. И вы не представляете, как это было важно для нас, когда погиб Джон. Это покушение ужасно подействовало на страну. И то, что Роуз вела себя со спокойным достоинством, помогло всем нам пройти через это испытание.
Рассказ о жизни Роуз Фицджеральд Кеннеди. Радио «Свобода». 26 января 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». «Ночной дозор» вышел на нью-йоркский экран на фоне смешанных эмоций критиков и зрителей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Ночной дозор» вышел на очень ограниченное число экранов в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Судя по всему, его американские прокатчики не слишком верят в коммерческий успех картины. Не ожидают к нему заметного внимания публики и критики. Впрочем, они находят в фильме неожиданные достоинства. Новаторское слияние элементов фантастического фильма ужасов с чертами урбанистического реализма фильмов «Нуар» придает этой картине эмоциональную интенсивность, не свойственную голливудской продукции подобного рода, пишет критик «Нью-Йорк Таймс» Стивен Холден. Но это критик, а моя коллега Рая Вайль поговорила с нью-йоркцами сразу после премьеры «Ночного дозора» в Нью-Йоркском кинотеатре.
«Ночной дозор», может, и собрал сотни миллионов долларов, но явно не в Америке. В Нью-Йорке он идет лишь в одном кинотеатре, правда, престижном. Sunshine West Village славится тем, что ширпотреб тут не показывают. Это не просто фильм о вурдалаках, как я сначала думал, говорит 17-летний Крещен. Он с большей фантазией сделан, чем обычные фильмы о вурдалаках. Кроме того, тут еще и ведьмы есть, и маки, и рыцари, и животные разные, и добро, и зло. Друзья говорят, слишком много всего намешано, дескать, сложнее очень. А мне нравится. Я бы даже сказал, что это лучший фильм из всех, что я видел в этом году. Понравился «Ночной дозор» и 52-летнему Тому, но с оговорками. Все хорошо, но чувствуется, что это русский фильм. Русские любят все усложнять. Я лично ожидал больше динамики, больше действий. А этот фильм даже непонятно к какому жанру отнести. Мне больше всего Антон понравился. Хороший артист его играет. 23-летняя Тара работает в кинотеатре, и «Ночной дозор» посмотрела бесплатно. Иначе бы не пошла, говорит она. Я страшные фильмы не смотрю. А этот страшный, про вурдалаков, про вампиров. Фильм ужасов. Тара симпатичная девушка, но все фильмы у нее, похоже, делятся на две категории. Страшные и не страшные. 27-летний Тед оказался более взыскательным зрителем. «Мне фильм очень понравился, — говорит он. — Кажется, это первый из трех. Надо обязательно посмотреть продолжение, а то история получается незавершенной. Но сюжет захватывает, сделано все хорошо, на уровне, актеры хорошие играют, что еще надо? Что касается жанра, то, по-моему, это научная фантастика с элементами приключенческого фильма». А приятель Теда, 32-летний Дэвид, добавил: «Мне фильм потому и понравился, что он является смесью многих жанров. Тут и ужасы есть, и фантастика, и приключения, и мистика, все сразу. Реальность переплетается с фантазией, как у Булгакова в «Мастере и Маргарите». Очень похожая тема. Добро и зло, как они сочетаются в человеке. Я вообще русские фильмы знаю. Тарковского всего смотрел, много других, в том числе и последних лет. Но это, безусловно, первый современный русский фильм после 85 года, который мне действительно очень по душе пришелся».
Репортаж вела Рая Вайль. Феномен появления главного российского боевика в Америке мы обсудили с культурологом Александром Генисом. Александр, вы, естественно, фильм видели.
Конечно, я купил DVD, как только «Дозор» появился в России. Дело в том, что, веря в терапевтическую силу развлекательного жанра, я уже давным-давно, с самого начала перестройки, считал важным снимать сугубо национальные версии приключенческих фильмов. Ну вот и дождался.
Судя по вашему тону, фильм вам не понравился.
Знаете, Юра, фильм добился такого кассового успеха, что только ленивый критик его не ругает. Я воздержусь от оценки, но замечу, что «Дозор» нельзя, как это часто делают, считать простой копией западных образцов, ибо сюжет опирается на чисто русский тезис. Вся картина развития знаменитой мысли Достоевского о том, что счастье человечества не стоит слезинки замученного ребенка. Как раз этот, несвойственный вампирскому жанру гиперморализм русской классики, и придает фильму бесспорно национальный характер. Другой разговор, что смесь вышла гремучая, но я обещал не ругать.
Как бы вы оценили прием «Ночного дозора» американской аудитории?
Сдержанно. Критикам больше всего понравились титры, которые обычно служат непреодолимым препятствием для успеха заграничного фильма в Америке. На этот раз к проблеме подошли творчески. Титры скачут по экрану, меняют очертания, набухают кровью, стекают слезой. Другими словами, текст, как в видеоиграх, стал активным элементом. Оживляя экран, титры тоже играют в фильме, что может привлечь к «Дозору» зачатое и выросшее на компьютерах поколение зрителей.
И не только их, если судить по высказыванию самого Тарантино, назвавшего «Ночной дозор», как мы знаем, шедевром фантастического жанра.
Меня тоже заинтриговал этот отзыв, но мне кажется, что я нашел ему объяснение. Тарантино – киноман, великий знаток и любитель китча, причем не только своего отечественного, но и заграничного. Скажем, он лучше всех знает и умеет использовать костоломное азиатское кино второго ряда. «Дозор» открывает ему новые возможности для игры с кинематографическими штампами.
Вы считаете, что у «Дозоров» есть будущее в Америке?
Не берусь судить, ибо ответ зависит от вкусов зрителей не моего поколения. Но мне кажется, что, переняв свежий опыт телесериалов по классике, русский развлекательный кинематограф мог бы стать куда интереснее, в том числе для зарубежной аудитории, если в ход пойдут высокие литературные образцы жанра. Одних Стругацких надолго хватит.
О выходе в Нью-Йорке фильма «Ночной дозор» я говорил с Александром Генисом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Любовь к фильмам нуар. О ней поет группа Jukebox Zeros.
В Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите:
до парламентских выборов на Украине остался ровно месяц. 20-й российский антикварный салон в Москве. Жизнь мусульман в современном западном обществе.
И я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».